Глава 27. Алекс.
Болела голова, болела спина, ног он не чувствовал. Это приводило его в отчаяние, пока не стала возвращаться память, и Алекс не понял, значит, он жив. Гудел медотсек, что-то прохладное закачивалось ему в вену. Сознание снова погасло. Очнувшись во второй раз, он почувствовал себя почти человеком. Медотсек был огромным. Раз в 5 больше, чем на Росинанте, хотя и меньше настоящего, многофункционального госпиталя на Бегемоте. Противоударное покрытие стен имело приятный оттенок хлебной корки. Алекс хотел было сесть, но передумал. «А, мистер Камал, вам лучше?» — говорила женщина-врач, ускалицая, светлокожая, с глазами цвета льдинок, в форме марсианского военного флота. Алекс кивнул, скорее из вежливости, чем соглашаясь, что ему лучше. «Я поправлюсь?» — спросил он.
«Зависит от вас», — усмехнулась она.
«Будете лопать, как в 20 лет, непременно поправитесь». От смеха в животе проснулась острая боль. Врач поморщилась и тронула его за плечо.
«Пока вы были без сознания, пришлось вас немножко порезать. Перегрузка не пошла на пользу язве».
«У меня язва?»
«Была».
Теперь на ее месте привитый лоскут, но ему еще надо прижиться. Через несколько дней вы почувствуете себя гораздо лучше.
«Ага». Алекс опустил голову на подушку. «Я немножко перенапрягался в последнее время. А как Бобби?»
«С ней все в порядке. Сейчас ее опрашивают.
Думаю, с вами захотят побеседовать, раз уж вы пришли в себя».
«А мой корабль?»
«Мы завели шлюпку в ангар и перезаправили. Вернем, когда оторвемся».
«Оторвемся?»
Он снова вспомнил о погоне.
«Те джентльмены, что вас обстреляли. Наш арьергард внушает им, что за нами гнаться не стоит. Как только подойдет помощь, вы, полагаю, сможете продолжать путь».
«Вы, значит, кого-то ждете?»
«Да, еще бы», — женщина вздохнула. «Полдюжины наших лучших кораблей. Вряд ли нам нужно так много, но рисковать никто не хочет».
«По мне, так это правильно», — согласился Алекс, прикрывая глаза.
С молчанием женщины что-то было не так. Он снова взглянул на нее. Она осталась на том же месте, по-прежнему улыбалась, непринужденно сложив руки на животе. В глазах у нее стояли слезы.
«Пока вы были без сознания, кое-что произошло», — сказала она. «Вам, наверное, следует знать».
Едва он вошел в комнату для собеседований, Бобби вскочила и крепко обняла его. На ней был обычный на кораблях спортивный костюм. Точно такой же, каким снабдили Алекса. Поначалу они молчали. Алекс странно чувствовал себя в ее руках. Бобби была намного больше и сильнее его. Казалось бы, объятия такой привлекательной женщины должны содержать хоть какой-то элемент эротики. Но Алекс ощущал только общую для них беззащитность. Он никогда не бывал на земле, не знал, каково там. Еще недавно он сказал бы, что его ничто не связывает с этой планетой, и с изумлением открыл, что ошибается. 250 миллиардов погибших от ударов и цунами. Скоро будет еще больше. Новостные каналы уже сейчас сообщали об отказах инфраструктуры, о падении температуры ниже нуля в весеннем северном полушарии, скрытом густыми тучами пыли, пара и обломков. Главные города снабжались энергией от термоядерных реакторов, но остальным, когда иссякнут аккумуляторы, придется полагаться только на солнечную энергию во всех ее видах. Тогда погаснут еще 1 000 000 000 огоньков. Генеральный секретарь погиб вместе с неустановленным числом других представителей ассамблеи. Военные отзывали домой корабли из всех концов Солнечной системы. Устанавливали вокруг планет кордон от новых ударов. Провалившееся нападение на Тихо и темный флот, с которым столкнулись Алекс с Бобби, выглядели всего лишь ремарками к тому, что творилось с родным миром человечества. А хуже всего было то, что никто не понимал, кто это сделал и зачем. Бобби выпустила Алекса и отступила назад. В ее глазах отразилась та же пустота, которую Алекс ощутил в себе. «Дело дрянь», — сказала она.
«Да уж».
В комнате для собеседований все дышало безопасностью и уютом. Не били в лицо бестеневые лампы. Стены были окрашены в тот же оттенок коричневого, что и в медотсеке. Кресла-амортизаторы стояли не вокруг рабочего стола, а у маленьких столиков. Такие помещения у Алекса по кинофильмам ассоциировались с кабинетами психиатров. Бобби тоже оглянулась, словно увидев комнату заново глазами Алекса, и кивнула на маленькую нишу напротив двери. «Хочешь чаю? У них есть чай». «Конечно», — сказал Алекс. «Выпью с удовольствием». «Ты в порядке?»
«Я в порядке».
«То есть немножко встряхнула, но меня даже в медотсек не загнали», — сказала она. «Тебе какого? У них есть черный со вкусом апельсина, улун, ромашковый».
«Никакого не пробовал».
«Я тоже». «Так, ладно, тебе, значит, улун». Машинка зашипела. Бобби вручила Алексу грушу. Она была теплой на ощупь и слабо пахла водой и дымком. Алекс, присев к столу, сделал глоток, но чай оказался еще слишком горячим. Бобби опустилась рядом.
«Потрясающий был пилотаж», — начала она.
«Почти жалею, что вырубилась и не могла полюбоваться».
«Я бы тебя предупредил, но, сама понимаешь, в спешке...»
Бобби покачала головой. «Я не в претензии».
«От напряжения могла бы открыться старая рана, или удар хватил бы, или еще что. Я посмотрела запись боя».
«Серьезно, сидела здесь в чистой одежде, прокручивала все в записи, и все равно несколько секунд думала, что мы не выберемся».
Ее восхищение согревало лучше горячего чая. Алекс почти не сомневался, что краснеет, и надеялся, что она не заметила.
«Да, только-только проскочили. Чертовски удачно ты вспомнила про конвой. Мне ничего в голову не приходило.
Уже известно, что за черти нас обстреляли?»
«Нет.
Большая часть сопровождения сейчас прикрывает нас и пока, кажется, справляется. Но враги не включают транспондеров, не угрожают и требований не выдвигают. Полная тишина».
«Жутко!»
Чай уже достаточно остыл.
«Есть шанс, что мне позволят отправить сообщение капитану?»
Бобби со вздохом развела руками. «Рано или поздно, да. С нами обращаются как с друзьями, но вряд ли сразу дадут доступ в рубку связи. Мы все еще ведем бой, хоть и ушли с главной линии огня».
«Что ты им сказала?»
Бобби сдвинула брови.
«Правду, только вышло не очень удачно».
«В смысле?»
«Я сказала, что мы искали пропавшие корабли, скрывающиеся за новыми опознавательными сигналами по наводке Джеймса Холдена».
«А, да, когда произносишь это вслух, получается довольно зловеще».
«Они интересовались, как мы узнали, где искать и что связывает меня с Холденом. То есть про тебя-то они знают, так что вопрос стоит так. Почему я оказалась с тобой в одной команде?»
«И каков был твой ответ?»
«Старая дружба и тот факт, что ты служил во флоте».
«Знаешь, корабли, я-то простая пехота, но отсюда пришлось перейти к расследованию черного рынка у себя дома и к твоим вопросам о Гекате и к тем типам, которые напали на меня.
Они тоже покойники?»
«Ну да».
«И после всего этого нашим хозяевам, по-моему, показались сомнительными мои уверения, что я ничего не знаю».
Алекс наклонился к Бобби, его все еще потряхивало от слабости.
«Хорошо, хоть они не думают, что мы замешаны, знаешь ли, в этом».
Дверь тихо, словно извиняясь, отворилась. Вошедший был не молод, белоснежные седины явно укладывал хороший парикмахер. И этот человек носил настоящий костюм вместо военной формы или спортивных брюк. Он походил на внушающего безусловное доверие адвоката. За ним вошли двое десантников в полном вооружении. Не кивнув ни Алексу, ни Бобби, они заняли посты у двери. Седой мужчина одарил улыбкой Алекса, затем Бобби и снова Алекса.
«Мистер Камау», — начал он голосом, соответствовавшим внешности, — «как я рад, что вы уже на ногах. Я хочу обменяться с вами несколькими словами по поводу нынешних неприятностей. Вы не против?»
Алекс покосился на Бобби. Та почти неприметно пожала плечами. Она этого человека не знала.
«Конечно», — кивнул Алекс, — «я сделаю все возможное, чтобы вам помочь».
«Хорошо, хорошо, хорошо». Мужчина поднял палец. «Но сперва
Он сел за стол и, на удивление, добродушно насупился. Алекс почувствовал себя ребенком, которого ласково журит директор школы.
«Сержант Драппер, я хотел бы знать, зачем правительство Земли требует разговора с вами. Вы с ними связаны?»
Бобби стала серой, потом белой, прижала ладонь к губам.
«Ох, извините! На видео вы совсем другой, я не узнала вас, сэр. Алекс, это премьер-министр Смит!»
Алекс вскочил на ноги.
«Ох, извините, сэр! За всеми этими делами на Илосе я не следил за последними выборами!»
Один из десантников закашлялся, возможно, скрывая смешок. Премьер-министр Смит теперь хмурился чуть более естественно. Он жестом предложил Алексу сесть.
«Да, что ж, ничего страшного, разумеется. Но, возвращаясь к вопросу, вы сотрудничали с правительством Земли?»
«Нет», — ответила Бобби. «Я общалась и лично знакома с одним человеком из правительства, с Крисьен Алсаралой, и только...»
Премьер кивнул, между его бровями залегла глубокая складка.
«Да, понимаю. Учитывая кончину генерального секретаря и развал ассамблеи, Крисьен Алсарала представляет собой де-факто легитимное правительство Земли. И она предложила мне, если не ошибаюсь, дословно она сказала, «выскрести себе яйца малярным скребком, если с вами что-то случится».
«Очень похоже на нее», — заметил Алекс.
«Да, очень красочно. Она также интересуется возможностью побеседовать с вами. Я хотел бы знать, что именно вы ей скажете».
«Ничего такого, чего не сказала бы вам», — ответила Бобби. «Я не шпионка, сэр. Она привлекла мое внимание к нескольким вопросам, которые показались мне законными и интересными, и я сама решила поискать на них ответы. Если хотите, я с удовольствием расскажу обо всем, что сделала и что узнала».
«Вы близкие друзья с Крисьен Алсаралой, вы летаетесь членом команды Росинанта. Кажется, у вас большие связи на земле и в поясе, сержант».
«Да, сэр», — отрапортовала Бобби, устремив взгляд перед собой и чуть вниз. «Хорошо, что мы все на одной стороне».
Затянувшееся молчание не понравилось Алексу. Премьер-министр переплел пальцы на колени.
«Полагаю, что так», — сказал он. «Итак, почему бы не рассказать, что именно вы сделали и узнали, и как нам продуктивно включить во все эти дела нашего общего друга Крисьен?»
Допрос затянулся на несколько часов. Их с Бобби развели по разным комнатам, и Алекс рассказал обо всем, что произошло после возвращения с Илоса. Пришла еще одна женщина, он изложил все то же и ей. Его снова свели с Бобби и стали задавать обоим вопросы, на большую часть которых они ответить не сумели. В общем, для допроса все было обставлено достаточно мягко, но процедура выжила Алекса досуха. На ночь он получил отдельную каюту со шкафчиком, койкой и экраном. Ему даже вернули ручной терминал. Каморка была чуть больше его каюты на Росси, крошечная в сравнении с квартирой на Тихо и немного лучше той, в которой он жил перед уходом с флота. Алексу позволили записать сообщения для Холдена, Амоса и Наоми. Только перед отправлением прогнали их через корабельную систему. После этого, заверили его, письма не попадут в программу новостей. Он много лет не дышал воздухом марсианского военного корабля. Морозная свежесть регенерационной системы вызывала в памяти прошлое. Первый рейс, последний рейс. В душу закралась меланхолия, поначалу такая легкая, что Алекс не сразу ее распознал. Горе и страх. Все опасения за команду Росси вернулись старицей. Он представлял, как возвращается на корабль, где нет Амоса или нет Наоми. Или что он никогда больше не увидит своего корабля, не услышит голоса Холдена. Алекс твердо решил лечь спать, но через час сдался, включил свет и вывел на экран новости. Марс готовил заброски с продовольствием и спасательным снаряжением. Ганимед, вернувший контроль над своими доками, заворачивал обратно на Землю урожай ферм. Группа, именовавшая себя фронтом Акада, приняла ответственность за удары, что было почти сразу опровергнуто. А на Земле начались бунты, мародерство. Алекс выключил передачу и оделся. Он вызвал Бобби, она откликнулась почти без задержки. Она была где угодно, только не в своей каюте. Стена располагалась слишком далеко, и голос отдавался легким эхом. Она стянула волосы на затылке, открывшиеся щеки разгорелись, лоб сильно вспотел. «Привет», — сказала она, вздернув подбородок вместо кивка.
«Привет, не спится мне. Решил узнать, чем занимаешься».
«Только что закончила спарринг. Лейтенант позволил немножко потренироваться».
«Они не забыли, что в тебя совсем недавно стреляли?»
«Думаешь, несколько дырок освобождают человека от тренировки?» Проговорила она с такой яростью, что Алекс засомневался, шутка ли это. «Мне даже скафандр одолжили».
«Ты после ИО хоть раз надевала силовой скафандр?»
«Ни разу, так что это будет, не знаю. Либо очень круто, либо хуже кошмара».
Она ухмыльнулась в ответ на смешок Алекса. Улыбка, как холодная вода на ожог. «Ты сейчас прямо в каюту или зайдешь сперва перекусить?»
«Да, я бы что-нибудь съела. Встречаемся в столовке?»
В столовой для команды был пересменок. Смена Альфа отобедала, до ланча смены Бетта оставался еще час. Бобби одна сидела за столиком у дальней стены, положив перед собой открытый терминал. Устроившаяся неподалеку компания, трое мужчин и женщина, бросала взгляды ей в спину и переговаривалась между собой. Алексу почему-то захотелось защитить Бобби. Как во времена Нижнего универа хотелось защитить подружку от насмешек чужого клана. Прихватив сэндвич с сыром и грушу с водой, он сел напротив Бобби. Она успела доесть мясо под соусом и отодвинула тарелку. Из ее терминала звучал знакомый голос.
«Хрен станет мониторить каждое слово. Лучше всего, пожалуй, подробно обсудить менструальный цикл. Его всегда корчило от женских дел, да и его аэристов никто не любит, будь они даже премьерами».
«Как она?» — спросил Алекс, кивнув на терминал. Бобби остановила запись и нахмурилась, глядя в опустевший экран. «Думаю, ей тошно. Сердце разрывается, но она ни за что не покажет. Именно этого она всегда больше всего боялась. А теперь вот случилось, она даже отвести взгляд не может, потому что именно ей все исправлять. Только этого уже не исправишь, да?»
«Да, наверное, не исправишь.
Нас везут на Луну».
«Я так и думал», —
сказал Алекс. Бобби угадала что-то по его голосу. «Тебе не хочется?»
«Честно?» «Я хочу домой. Обратно на Росси, к своей команде. А уже с ней мне почти все равно куда. Неплохо бы, конечно, куда-нибудь, где в нас не будут стрелять».
«Хорошее место», — согласилась Бобби. «Только не знаю, где такое есть».
«Планет хватает. Мое знакомство с колониями вышло не слишком удачным. Но я оценил достоинство новых возможностей. Начать с чистого листа...»
«Никто не начинает с чистого листа», — перебила Бобби. «Каждый тащит в новую жизнь всю старую. Начать сначала означало бы отказаться от всего прошлого. Не знаю, как это делается».
«Ну, помечтать-то можно».
«Я и сама люблю помечтать». Двое мужчин поднялись из-за своего столика, отнесли подносы к утилизатору. Оставшиеся мужчина и женщина взглянули на Алекса с Бобби и тут же спрятали глаза. Алекс надкусил свой сэндвич. Жирный сыр и поддельное масло, вкус молодости. Или напоминание о том, как давно она ушла. «Что слышно о гадах, которые нас обстреляли?»
«Они продолжают бой с кораблями сопровождения. Отступают, но не бегут. Конвой не стал бы за ними гнаться. Их дело — не подпускать врага к нам».
«А, это правильно».
«Ты тоже заметил неувязку?»
«Есть такое», — признал Алекс. «Какая-то паршивая засада, если она никого не застала врасплох».
«Это из-за нас», — напомнила Бобби. «Из-за нас с тобой. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Вынудили их раньше времени вступить в игру. Если бы не мы, потеряли бы не только генерального секретаря. Честно говоря, думаю, потому нас так хорошо и приняли. Смит понимает, что без нас вышло бы намного хуже».
«Возможно, ты права. Просто я...»
«Ждешь, когда же упадет второй ботинок?»
«Угу.
Я тоже. Мы нервничаем. Да и как же иначе? Кто-то в одночасье пустил под откос большую часть человеческой цивилизации.
Ее слова ударили по больному. Алекс отложил сэндвич.
«Так и есть, да? Я уже не понимаю, кто мы такие, и не понимаю, что происходит.
Я тоже. И у всех так. Но люди разберутся и найдут тех, кто это сделал. Мы не позволим им победить».
«Какую бы игру они ни вели,
какую бы ни вели», — согласилась Бобби.
В этот час умирали миллиарды, и не было способа их спасти. Земля получила тяжелую рану, и даже если выживет, никогда не станет прежней. Марс оказался планетой-призраком. Его сердце, проект терраформирования, развалилось. Чужакам, приславшим протомолекулу, не было нужды уничтожать человечество. Они предоставили людям способ покончить с собой как с видом, и человечество немедленно ухватилось за такую возможность.
Алекс ощутил набежавшие на глаза гневные слезы. Бобби притворилась, что не замечает.
«Да», — сказал он.
«И все же мне станет намного легче, когда подтянутся корабли поддержки».
«Аминь», — заключила Бобби.
«И еще мне бы хотелось, чтобы их было больше 6, хотя их и так 7, или 6.5».
«6.5?»
Эскадра поддержки подцепила где-то коммерческую лоханку. Называется Чедземока.